Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен ювенальной юстиции. У нас в гостях Рустем Максудов, руководитель программы восстановительного правосудия Центра судебно-правовой реформы и доцент кафедры публичной политики Высшей школы экономики, Наталья Захарова, актриса, о процессе над ней во Франции несколько лет назад, в 2004 году много говорили газеты, показывало телевидение, и ее казус, ее дело тесно связан и с ювенальной юстицией, но уже не русской, а французской. Проблема, однако, именно в том и заключается, что ювенальная юстиция идет в Россию с Запада. Многие видят в ювенальной юстиции угрозу традиционным российским и, прежде всего, православным ценностям. И когда 21 марта этого года на Болотной площади в Москве проходил митинг против внедрения в Россию ювенальной юстиции, в основном там говорили люди православные, люди верующие, выступал спикер святейшего патриарха отец Всеволод Чаплин. В то же время замечу, что есть и те православные, которые выступают, ну, как минимум, не против ювенальной юстиции. В частности, в Даниловом монастыре, где действует патриарший центр духовного развития детей и молодежи, игумен Иосаф Полуянов, говорил, что введение ювенальной юстиции, видимо, неизбежно, это не катастрофично, и вопрос в том, чтобы это было сделано не механически, а аккуратно. Если ювенальная юстиция, сказал игумен Иосаф, ставит своей задачей помочь ребенку, пятая заповедь здесь ни при чем. Конец цитаты. Пятая заповедь, напомню, о почитании отца и матери. И первый аргумент, который православные люди в России заявляют против введения ювенальной юстиции, это аргумент о том, что вторжение в семью постороннего человека, ну, обычно сразу говорят, да еще русского чиновника, разрушительно и нарушает, прежде всего, религиозные права родителей. Замечу, что 8-9 лет назад в Швеции, в Норвегии проходил ряд процессов, где родители доказывали, что если они христиане, ну, в данном конкретном случае речь шла о лютеранах, аналогичные процессы были в Англии, что если они верующие христиане, то они имеют не только религиозное право, но даже обязанность, скажем, телесно наказывать ребенка. В Ветхом Завете это упоминается в книге «Притч». И поэтому, если их школа частная, католическое или протестантское, то телесное наказание религиозно мотивировано, и это часть их вероисповедания. Но европейские суды тогда этого не приняли, и, увы, сократили право наказывать. Замечу, кстати, что случай Натальи Захаровой прямо противоположный, потому что в ее случае ювенальный судья инкриминировал ей, ну, как это переводилось на русский язык, удушающую любовь к ребенку, чрезмерную любовь к ребенку. Ну, простейшая иллюстрация, если я не ошибаюсь, инкриминировалась, что ребенку дочке мама покупала такую же кофточку, как у себе, что это подавляет индивидуальность ребенка. Вот я позволил себе кратко срефировать самые первые аргументы против ювенальной юстиции. Теперь тогда слово Рустему Максудову.
Я только не являюсь доцентом кафедры публичной политики.
Прошу прощения,
ошибка, да.
На информации из, видимо, устаревшей.
Не уверен, что те, кто выступает за ювенальную юстицию и против, достаточно серьезно и глубоко исторически понимают, что это такое. Если смотреть, когда она родилась, 19 век, то был один тезис. 19 века, если кто... Вы знаете, Люблинский, Петр Люблинский, выдающийся русский юрист, усилиями которого введена была ювенальная юстиция в России. Я ее называю попечительская модель. Он ездил в Америку, и туда паломничество фактически было, и эффект был очень сильный ювенальных судов в Америке. Они родились потому, что был важный тезис, что взрослое правосудие не должно... То есть, когда мы встречаемся с преступлениями детей, мы не должны их наказывать как взрослых. И в этом была идея нового правосудия, которое потом было названо ювенальной юстицией. У нас оно было называлось правосудие по делам малолетних. То есть, если ребенок совершил преступление, он не должен наказываться. и сопровождаем путь в тюрьму. Вот генезис был оттуда.
Рустам Рамзиевич, если можно, сходу вопрос уточняющий. Малолетние, это до какого годика?
В каждой стране по-разному.
А в России как было?
У нас по определенной категории до 16 лет, до 18 лет, там тоже были разные дифференциации. Но дело в том, что ювенальные суды были отдельные, то есть это не было закона какого-то в ювенальных судах, они были введены в порядке частной инициативы. То есть был комитет Файницкого, который, это был патронат, и в Санкт-Петербурге решили, что давайте мы организуем на базе мировых судей, кстати, которые не были юристами, и давайте мы особые такие камеры, как называли, для детей, чтобы там были попечители. И основной вопрос там решался только, если ребенка не воспитывают, если он замечен около железнодорожных путей и питейных заведений, если он играет в карты, то надо что-то делать, надо его воспитывать. Ребенок доставлялся к судье, и судья решал вопрос, кто будет за ним присматривать. И семья не отстранялась от этой ситуации. Это все было вместе с семьей.
Говорил Рустам Максудов, я только дам справку для слушателей, слово «камера» до революции означало совсем не то, что сейчас, а использовалось в изначальном латинском смысле слова как просто помещение. Одна из особенностей ювенальной юстиции заключается в том, что ребенок, его не вводят в здание, где одеты в мантии судьи, там нет никаких знаков правосудия, то есть это обычная комната, не камера с решеткой. Но вот уже Наталья Вячеславовна качает головой, ей слово.
Христос воскресе, братья и сестры. Дело в том, что я буду говорить о ювенальной юстиции европейской модели, в частности французской, поскольку в 2000 году со своими коллегами, французами и друзьями создала правозащитную ассоциацию «Защитите Машу». Вот уже 10 лет, к сожалению, занимаюсь этой тяжелой работой, спасая, не только стараясь спасти свою дочь, но и других детей. Французская ювенальная юстиция существует 65 лет. Скажу сразу, что детей как раз вводят в комнату, где сидит судья в мантии, где прокурор сидит в мантии, и где существует определенная строгость даже словесных таких выражений, которые ребенок не всегда понимает, поэтому для него это всегда травматично. Что мне хотелось сказать сразу? Я 15 числа присутствовала на заседании круглого стола в французском посольстве с присутствием уполномоченного по правам человека Франции и господина Астахова, уполномоченного по правам детей России при президенте России. И судья Верховного суда Дорожков Владимир Васильевич успокоил нас всех, сказав, что принято решение, что у нас ювенальной юстиции как системы, как структуры в России не будет. Но у нас наверняка будут ратовать за ювенальные технологии, что примерно одно и то же. Вот я как актриса сказала бы, вы знаете, я не буду играть по системе Станиславского, я только использую его методику. Поэтому нужно понимать, что это за ювенальные технологии, поскольку даже французские адвокаты говорят, что каждый судья по-своему интерпретирует интерес ребенка. Каждый прокурор по-своему понимает ситуацию. И когда судьи завалены делами, а прокурор не имеет возможности проследить все эти трагические истории изъятия детей из семьи, то получается ситуация, которая на сегодняшний день, могу вам дать цифры, в 2002 году во Франции было около 2 миллионов сирот приживых родителей, которые были отняты у родителей по почти такой же странной формулировки, удушающая захватническая любовь родителей к своим детям. И судья Валентини в 2005 году заявила мне абсолютно откровенно в присутствии прокурора, что из 10 дел я отнимаю 9 детей по поводу удушающей захватнической любви родителей к своим детям.
Говорила Наталья Захарова, пока вы были, Наталья Вячеславовна, в французском посольстве, за стенами это был митинг против ювенальной юстиции, причем организованный в основном, опять же, православным комитетом по защите нравственности детей и семьи. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Рустам Рамзиевич, я так понял, что и вы скептически относитесь к опытам юстиции в России. Ну, православных защищать не совсем этично православному человеку. Дайте я защищу коммуниста. Потому что одно из самых громких дел вот за последние 2 месяца – это когда у одного коммуниста в Самаре отобрали 3 детей, потому что он мало получает и так далее. Я сам об этом написал небольшую заметочку, и мне в ответ стали доказывать, что если человек плохо кормит детей, если у него маленькая жилплощадь, то правильно сделали, что отобрали. В том конкретном случае детей, кстати, вернули. Но сама логика возвращает нас вовсе не в Америку, не в Париж, а возвращает нас в самую что ни на есть советскую Россию, где, во всяком случае, в революцию было произнесено, социализм – это не только обобществление средств производства, это разрушение семьи, это дети в детском саду, это такая индустриализация, что нечего тут воспитывать ребенка, коллектив воспитает лучше. И в этом смысле поймите православных людей, не только православных, нервные реакции. Не те же ли это большевистские щи, только уже в такой демократической упаковке?
Но мы переходим к другому предмету, к ситуации социальной сферы, я бы сказал, в России. Конечно, она никакого отношения к ювенальной юстиции не имеет. И то, что сегодня происходит в России, это безобразие. Устройство социальной сферы, как сегодня решают родительских прав. Исследования показали, что сами чиновники иногда не могут даже объяснить, почему это происходит. Это полное безобразие. Поэтому, если мы хотим изменить эту ситуацию, надо понимать, что делать. И можно ли это вводить массовым путем? В каждом ауле и кишлаке научить чиновников, чтобы они правильно отбирали или не отбирали детей. И как при этом сохранить интересы семьи. Вот здесь, мне кажется, не может быть большевистских рецептов. Что мы издадим закон, по этому закону у нас будут укрепляться семьи. Или наоборот, по этому закону у нас семьи, неправильные семьи будут лишены родительских прав. Вот здесь, мне кажется, самое важное избежать вот этой вещи, что есть какие-то рецепты, которые помогут нам очень быстро изменить социальную сферу. На мой взгляд, это никакого отношения к ювенальной юстиции не имеет. Хотя я считаю, что надо изучать опыт ювенальной юстиции в разных странах, потому что нет какой-то единой ювенальной юстиции. Новая Зеландия, их Канада, Великобритания, Франция, Германия, Дания, Голландия и Польша.
К сожалению, есть.
Это разные,
нет,
разные...
Нет, не согласна.
Что
совершенно. У меня есть подобные случаи в Голландии, у меня есть подобные случаи в Израиле, в Америке, и эта система работает, к сожалению, по одной какой-то страшноватенькой методике, такой немножко, как мне кажется, троцкистской, где государство важнее, где государство знает, как вам лучше. И я хотела бы вернуть нас всех в советские времена, когда многие жили в коммуналках. И представьте, какие воспоминания у людей остались. И тогда всем, в общем-то, не очень было, что есть, но, тем не менее, никто тогда не было этой моды, которая пришла к нам с Запада, что это значит вообще отнимать детей у родителей и платить в те же интернаты, приюты, приемные семьи гораздо больше денег. И вот, кстати, Дорожков Владимир Васильевич сказал, что для нас эта система очень дорогостоящая. Понимаете, какой смысл платить туда, где даже больше денег нужно платить, когда можно лучше дать и помочь этой многодетной семье для того, чтобы дети расти в гармонии и в любви со своими родителями?
Говорила Наталья Захарова, я все-таки дам в порядке справки, замечу, что при советской власти огромное количество детей отбирались у родителей, причем отбирались очень просто. Родители расстреливают, детей отбирают. При советской власти была масса прецедентов, когда детей баптистов, пятидесятников, особенно баптистов-инициативников, разлучали насильственно с родителями. И, собственно, к вопросу ювенальной юстиции, то советская практика. А 10 лет назад в Люберцах бабушка решила отобрать внучку у любимой дочери и написала кляузу, что дочка баптистка, а это не каноническая религия, значит, давайте отберем. И суд присудил, потом по апелляции все-таки вернули. Точно так же, как один мой знакомый, православный священник-катакомбник, то есть не из Московской патриархии, москвич, вот, ну, конфликты с тещей, извините, бывает, случается. Теща написала, что вот дочка вышла замуж за сектанта, который, значит, плохо будет воспитывать дочку, это недопустимо, давайте верните. Пошел в ход религиозный аргумент. Хорошо в данном случае, вот реальные люди, комиссия, которая занималась одного из московских округов, она оказалась вменяемой. А если бы нет, что делать? Рустем Рамзиевич, вот ваша ситуация, это ведь не социальная сфера, какая-то сфера властная.
Вы знаете, я думаю, что те, кто выступает против военной юстиции, я сейчас не хочу охарактеризовать, оценивать, не знаю, не
против. Они все очень разные.
Да, но я вижу то, что во мне отвлекается. Во мне отвлекается то, что, к сожалению, и в западных странах, и в наших очень сильна стала власть учреждений. То есть все решается через учреждения, все решается специалистами учреждений, и при этом не привлекаются к решению вопроса люди, непосредственно которых касается эта ситуация. И об этом говорит очень много людей, и специалистов, и экспертов, и исследователей. Они говорят, власть учреждений, экспертов, специалистов в современном мире настолько стала сильная, что люди просто отчуждены от процессов принятия решений. И в этом, на мой взгляд, кризис демократии, а не в том, что там мало парламентов, много думы и так далее.
Я думаю, что это связано с материальной ситуацией, потому что, когда во Франции 6 миллиардов евро выделяются на ювенальную систему, деньги надо отрабатывать. Точно так же и у нас. Когда родитель уже заранее может быть виноват, значит, он может быть виноват. Вот у меня Маша была отнята, когда судья не видел ни меня, ни ребенка. А психолог, не видевший также ни меня, ни ребенка, написал: мадам Захарова удушающая захватническая любовь к своей дочери. Понимаете?
Говорила Наталья Захарова. У нас звонок из Краснодара. Игорь, добрый. Здравствуйте,
пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые гости. У меня вопрос такой, госпожа Захарова. Госпожа Захарова, наблюдал за вашей трагедией по телевизору несколько раз, то прям сердце разрывается, как так можно. Скажите, пожалуйста, может быть, вам собрать немного денег в Москве или где-нибудь еще? Мафия есть в любой стране. Может, просто выкрасть девчонку, привезти в Москву на родину?
Игорь, нет, Наталья Вячеславовна, не отвечайте.
Почему?
Потому что...
Поблагодарить можно, Игорь, за сердечное участие?
Я благодарю. Вот, но предложение осуществить уголовные преступления, да еще международные, никак...
У меня есть ответ короткий. Давайте. Игорь, я не могу украсть то, что принадлежит мне. Нужно, чтобы французские правоохранительные органы сменили гордыню свою, защищая честь мундира, на сострадание к ребенку и признали свою профессиональную ошибку. Вот и все.
У нас звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что ювенальная юстиция имеет еще одну важную функцию, о которой мы не говорили. Ну, с отъемом детей у родителей, конечно, переборы бывают, но это не отменяет суть. А я говорю о том, что необходим общественный и уточненный контроль за детскими домами. Ведь еще и в прежние времена, прямо скажем, благодаря тому, что дети, так сказать, не знают своих прав и не могут их сами отстаивать, там творилось очень всякое. Недаром была такая даже печальная шутка. Детский дом имени царя Ирода. Но в 21 веке появилась новая проблема, о которой как-то не принято говорить. Наша страна быстро становится ведущей мировой державой по части предоставления услуг педофилам. И, насколько я знаю от людей, которые в курсе, как раз базируется эта система на детских домах, не в основном провинциальных. Да, много уличных детей, но ведь этим, извините, не подберу подходящего слова, им еще, так сказать, они о здоровье беспокоятся, санитария, гигиена. Это гигантский бизнес, это страшная мафия. И я не знаю, справится или возьмется ли за эту тему такой человек, который сейчас поставлен, господин Астахов. Но вот об этом бы надо подумать, это очень важно.
Спасибо, Аркадий. Замечу, что здесь налицо некоторые противоречия. С одной стороны, противники ювенальной юстиции требуют ликвидировать институт омбудсмена по правам ребенка. С другой стороны, видите, идет речь о том, что наоборот, надо, чтобы омбудсмен лучше защищал права ребенка, в том числе от сексуального насилия. Но, еще раз скажу, наша передача с христианской точки зрения, и поэтому среди многих аргументов против ювенальной юстиции я бы упомянул такой аргумент, что, собственно, а какие права ребенка отдельные? Напомню, что, в принципе, современная русская православная церковь Московского патриархата настороженно относится и к самой концепции прав человека, об этом говорил святейший патриарх Кирилл неоднократно, что надо учитывать национальную культуру, национальные особенности, и что в любом случае выходит, если я не ошибаюсь, так, что у ребенка прав нет, кроме как права, она же обязанность слушать отца. И здесь в семейную жизнь проецируется взаимоотношение с Богом. Он высший владыка, не обсуждается его решение, ничего не обсуждается. Или, наоборот, на небо проецируется модель патриархальной семьи. Наталья Вячеславовна.
Батюшка, я считаю, что ребенок без родителей не может быть какой-то отдельной частью, потому что, уважая отца и мать своего, мы сейчас говорим о нормальных детях, потому что те родители, которые позволяют себе уничтожать жизнь ребенка, на мой взгляд, это просто преступники. Но хочу вам сказать, когда ребенку с детства начинают внушать мысли, а вот совсем недавно я вернулась из Санкт-Петербурга, где в Александре Невской лавре мы проходил 4-й православный фестиваль театральный, и Оля Шукшина, дочь Василия Макарыча, сказала мне, что ее сын принес дневник однажды 10-летний, и шутя сказал: «Мама, видишь, тут мои права написаны, если ты будешь на меня шуметь, я тут пожалуюсь на тебя». Понимаете, как реагировать родителям на такие заявления?
Отвечать Рустаму Максудову.
Дело в том, что есть такое положение в Конвенции о правах ребенка, что все наши действия направлены должны быть на благополучие детей. И здесь я специально посмотрел на сайт Московской Патриархии, смотрел положение об отношении к праву, к правосудию, вполне взвешенные, трезвые суждения, мне кажется, очень глубокие. О том, что православие признает правовую систему, что без нее в нашей стране нельзя жить. Вопрос, как она будет устроена. Как будет устроена ситуация, когда мы не имеем институтов, которые нормально бы обеспечили воспитание детей. Потому что дети воспитываться должны и в семье, и в школе, и в разных местах. Если мы не имеем такую систему и знаем, что мы сейчас быстро все не перестроим, то как быть с ситуацией, когда дети не воспитаны, когда дети не могут не разговаривать, не относиться друг к другу, когда через каждое слово мат, когда главным способом их выхода из конфликта являются стрелки. Вот что мы будем с этими детьми делать? Вот это главный вопрос. Опять же говорю, у меня нет рецептов. Я не говорю, что вот давайте сделаем так, ведем закон. Это общая проблема. Но смотрите, если я прихожу к следователю, а вон написано на его стене, если вы не сегодняшнему следователю, если вы не арестованы, это не значит, что вы не виноваты, это значит, что мы плохо работаем. Если я прихожу к этому следователю, который расследует дела детей, то как он вообще может расследовать?
Это, извините, вы пошутили?
Нет, я не пошутил, это серьезно.
Это реально такое?
Это реальная ситуация. Если мы приходим в то место, где учреждение правит бал, если все решает директор учреждения, то мы же недовольны этой ситуацией.
Говорил Рустам Максутов. Напоминаю, мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Варшаве сегодня прошла траурная церемония. Поляки прощались с 96 жертвами авиационной катастрофы, произошедшей неделю назад под Смоленском. На площади Пилсудского вывешены портреты всех погибших, среди которых президент Лех Качинский и его супруга Мария. Воздушное пространство 23 стран Европы полностью или частично закрыто. Это связано с распространением в атмосфере вулканического пепла от извержения вулкана в Исландии. Временное правительство Киргизии продолжает расследовать деятельность низложенного президента Курманбека Бакиева, его родственников и ближайшего окружения. Как сообщил вице-премьер временного правительства Азимбек Бекназаров, расследуется около 200 уголовных дел о коррупции, семейственности, убийствах журналистов и политиков. На северо-западе Пакистана в результате двух взрывов на территории лагеря ООН для беженцев погибли, по последним данным, 32 человека, еще более 60 ранены. Сирия, Ливан и Ирак сегодня поддержали развитие ядерной программы Ирана, заявив, что она имеет мирный характер. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100, около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Северная Корея отвергает предположение о своей причастности к гибели южнокорейского военного корабля в районе морской границы между двумя странами. 26 марта в результате взрыва погибли 46 моряков, 58 были спасены. В США предъявлено обвинение бывшему президенту фирмы по обеспечению безопасности Blackwater Гэри Джексону и еще четверым бывшим сотрудникам фирмы инкриминируется нарушение законодательства о хранении оружия и даче ложных показаний. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
Продолжаем программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Наталья Захарова, актриса, жертва ювенальной юстиции, к счастью, не российской, а французской, и Рустем Максудов, руководитель программы восстановительного правосудия Центра «Судебно-правовая реформа». У нас звонок из Москвы. Зоя Алексеевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я тут наткнулась на индийскую мудрость. Дитя – гость в доме. Его можно только любить. Нельзя властвовать над ним. Ибо оно принадлежит Богу. Мне она очень понравилась, вот это изречение. Оно понравилось. Как вы находите? У меня вопрос.
Это у детей надо спрашивать, нравится ли им, когда их называют «оно». И у нас звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что все-таки же, насколько я помню, в Библии говорится не только о том, что дети должны повиноваться родителям, да? Но там дальше стоит и фраза: родители, не раздражайте детей своих. Так что, может, действительно, и именно упадок религиозного чувства или какой-то его односторонности приводит к тому, что вот многие родители, даже пусть из религиозных семей, ну, какие-то проблемы у них возникают, а вот на вторую часть вот той же заповеди они мало обращают внимания. И у меня вопрос к вашей, значит, гости. Ну, а вот ваше движение, которое вы создали, все-таки же какой-то отклик находит на Западе? Вот как-то люди начинают это понимать? Или это маргинально пока
только? Спасибо за вопрос. Мы собирали множество подписей, мы обращали их к Жаку Жираку. Владимир Путин, как вы помните, говорил о нарушении Европейской конвенции по правам человека в нашем деле. Но вот хочу вам сказать о самом больном. Маша была крещена в православную веру. Как только ее поместили в приют по просьбе моего бывшего мужа француза, с нее сорвали тут же православный крестик. И когда ее привозили ко мне на свидание, эти надсмотрщики, они говорили: мы сняли, чтобы она не поранилась. 4 раза я одевала крестик на шею ребенка, и он каждый раз был сорван. После этого судья решила, не понимая, что святое крещение едино, но ей это было все равно, она решила перекрестить Машу в католическую веру и написала в одном судебном решении: теперь Маша будет католичка. Поэтому мадам Захарова не совсем вменяемая, когда все время просит ребенка на Пасху, на Рождество: давайте у нее отнимем родительские права. 3 месяца мой бывший муж ждал, потом он отнял у меня родительские права и написал в заявлении: прошу отнять родительские права моей бывшей супруги, чтобы удовлетворить судью. Я лишена теперь родительских прав, потому что моя дочь посмела быть православной во Франции.
Говорила Наталья Захаровна. Рустам Рамзиевич, как можете прокомментировать? Вот ведь действительно проблема с ювенальной юстицией, что она как ртуть, даже как ртутные пары. Никто не может точно сказать, о чем идет речь, и, собственно, если я не ошибаюсь, как раз закон предусматривает не создание отдельной системы правосудия, а создание определенной социальной сети, наверное, так, может быть, лучше сказать. Вот. И, может быть, это и неплохо. Но только, конечно, если говорить о России, здесь возникают другие опасения. Во Франции, стране традиционно католической, может подвергнуться дискриминации представитель православного национального меньшинства. Вот. Но в России начинает появляется риск, что может быть подвергнут там перекрещиванию, просто крещению мальчик татарчонок, например, который попадет в приют. Кто будет его права охранять? Или если он попадет к приемным родителям православным? И вот здесь сейчас ведь из-за чего митинги-то пошли? По Москве, и думаю, не только в ней, растяжки, огромные социальные рекламы. Ребенок должен знать свои права.
Вот и номер вопрос. Телефона. Позвони, пожалуйста, если это мама и папа тебя обижают.
Да, вот встает вопрос, о каких правах мы будем говорить ребенку? О каких правах? Право не быть битым, право не быть перекрещенным, право исповедовать свою веру. С какого возраста до какой? К кому адресуется эта социальная реклама и о чем все-таки идет речь?
Ну, я не анализировал эту рекламу так досконально. Я просто считаю, что должен быть баланс прав и обязанностей. Мы живем в правовом государстве, у нас есть суды. Если бы у нас не было судов, прокуратуры, адвокатуры, мы бы сказали, да, начхать нам на все права. Мы живем в системе, где есть судебная система. Мы живем в городах, где мы не можем жить без милиции, прокуратуры и судов. Мы не можем не обращать внимания на то, что мы интегрированы в систему европейского суда. Какая бы она там плохая, хорошая, не нравилась. Мы интегрированы в систему международных обязательств, которые были приняты Российской Федерацией. Поэтому мы не можем говорить, что нет никакого там правового поля. Но другой вопрос баланса. Я, понимаете, не сторонник того, что я знаю, что там делать Медведеву, Путину, нашим градоначальникам. Я с 98-го года сам работаю с детьми и семьями. Но у меня другой подход и другой путь. Если случается ситуация, мы собираем всех, кто причастен к нее, и они вырабатывают решение. Они сами размышляют, что это такое, как из этого выйти. И наша организация поддержит такие инициативы. И, конечно же, семья здесь является главным субъектом и главным агентом всего этого, всей этой ситуации. От семьи зависит, насколько возможно восстановить ребенка, но от семьи зависит, насколько он может упасть. Вот чтобы этого не допустить, я считаю, что должна быть практика, которую мы называем сегодня примирение или восстановительное правосудие. И эта практика, на мой взгляд, в разных странах сегодня как раз идет в оппозицию такой учрежденческой модели, где сами учреждения принимают решения за детей.
И за родителей.
И за родителей. И здесь, знаете, момент такой. Все-таки у нас есть советское. Знаете, оно в чем заключается? Оно заключается в том, что мы хотим что-то быстрее и сразу сделать. Вот везде где-то там. Вот везде... Мы сейчас сделаем, мы примем инициативу, мы пойдем к Путину, мы еще куда-то пойдем. А я сторонник другой идеи, другой модели. Если мы хотим что-то изменить, надо начинать в разных местах, надо менять эту ситуацию непосредственно на территориях, обобщать этот опыт, собираться, обсуждать это. И для меня, вот очень, вы говорите, ни у кого нет понятия единого вина мстительства. А может, это и хорошо. Может, это и есть признак движения, что разные люди с разным представлением, и среди них какого-то нет самого важного эксперта, главного, который все знает и всем скажет, и говорит, вот идите, товарищи, за мной. И
есть
и
такой
я вас
эксперт,
поведу.
Господин Зыков, он постоянно призывает к введению вина мстительства, госпожа Лахова.
Ну, это я не сторонник вот такого подхода. Я сторонник другого подхода, когда люди вместе решают, как им в разных местах, городах, весях, как изменить ситуацию. И именно это, на мой взгляд, будет прорывом, а не то, что кто-то сверху что-то сделает. Потому что он что-то сверху может приказать каким-то учреждением сделать.
То есть можно сказать, что есть державническая ювенальная юстиция, да. А есть либертарианская. Либеральные, ваши.
Общественные. Общественные, региональные, можете так сказать.
Низовая.
Низовая, да.
А, хорошо.
Низовая, мне больше нравится это
слово. У нас звонок из Смоленской области, Владимир Васильевич. Добрый. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Выражаю сочувствие вашей гости, которые отобрали ребенка. И вот у меня вопрос возникает. Значит, вот такая... Значит, верно не только для коммунистических обществ, права ребенка. Но если есть права, то есть и обязанности. Если есть обязанности, то есть и ответственность. Тогда возникает вопрос, как делать с ребенком, который оскорбил учителя? Как с ним поступать? Как поступать с тем, извините, если у нас и малолетняя убийца, не достигшая 14-летнего возраста, значит, мое решение такое, поступать так же, как взрослым. Оскорбил учителя, значит, правил учитель дать ему, значит, взять за шиворот, выбросить его с класса, значит, с убийцей малолетним, поступать так же, как со взрослым. Если у нас пожизненное заключение, право он получит, значит, и он право получит, независимо от возраста, если совершил умышленное убийство.
Спасибо. Слово Рустаму Максутову.
Знаете, я обращусь к дореволюционной практике. Мне очень нравятся идеи, которые дореволюционные юристы и социальные деятели, общественные деятели говорили, что надо разделять на детей, которые действуют с разумением и без разумения. Потому что ребенок – это формирующее существо. Он не взрослый. И к нему нельзя подходить к таким же меркам, как взрослый. Вот один случай, который у нас был Мы поговорили с ребенком, который сидел за убийство в колонии. Он сжег бомжа. И когда с ним наши товарищи, коллеги разговорились, они спросили, ну, как тебе? Да, говорит, очень тяжело было. Кошмары снились, спать не мог, шок был. Ну, а как тебе сейчас? Да, говорит, нормально в колонии. Моя статья авторитетная, меня уважают.
Говорил Рустам Максутов. Даю справочку к вопросу о том, поможет ли это и как было хорошо при Иосифе Виссарионовиче Сталине. С 1935 года в России был снижен порог так ответственности, что стало возможно с 12 лет расстреливать человека за совершенные преступления. Не говоря уже о печально знаменитом законе про колоски, по которому детей голодающих, реально голодавших после войны, за попытку собрать с колхозного поля колоски, отправляли, ну, говоря по-дореволюционному, по старинке, на каторгу. Так что это было, и как-то себя не очень хорошо зарекомендовало. А я процитирую тогда уж еще из братьев Стругацких, из обитаемого острова, где главный герой на допросе у инопланетян, который является советской властью на самом деле, и говорит: «Вы знаете, сколько выделяет наша страна на преодоление детской преступности?» Обвиняемый: «Не совсем вас понимаю, что такое детская преступность? Преступность, преступление против детей? Нет, преступление, совершаемое детьми». И тогда человек будущий говорит: «Я не понимаю, дети не могут совершать преступлений». Конец цитаты. Это аксиома. И если ребенок кого-то убил, это вопрос, мне кажется, не к ребенку, а кому, не знаю, но не к ребенку. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Ой, сложный вопрос. Я воспитанник сталинской системы. И, как я понимаю, получил неплохое воспитание. Мы не понимали, к моему счастью, что такое юриспруденция, что такое права ребенка и человека. Мы были наделены, по-моему, полной гаммой прав, которыми мы по полной мере воспользовались в меру того, как каждый сам мог этим воспользоваться. И вот когда я слушаю ваши передачи о том, что там дети Шукшина вот такие подлянки подкидывают родителям, мне это непонятно. И вот я хотел бы, чтобы ваши гости вкратце прокомментировали мою основную мысль. Может быть, хватит поносить тот строй, который освободил Европу, человечество от фашистской чумы, который вывел первого человека в космос, достиг нормальной жизни людей Советского Союза. И ведь не случайно в мае прошлого года показал, что, так сказать, рейтинг Иосифа Виссарионовича достаточно велик. Это при всей той пропаганде, которая на нас сейчас льется. Спасибо за внимание.
Спасибо, говорит Рустам Максутов.
Непростой вопрос. Я согласен с тем, что нельзя однозначно оценивать советский строй. Очень много интересного и важного было, но нельзя и замалчивать проблемы, которые он нес. Кстати, очень был интересный опыт Макаренко. Но рядом с Макаренко было сотни домов, детских домов, которые были в плачевном состоянии, и он сам это описывает. И, кстати, самого Макаренко задушили его же коллеги-педагоги. И это тоже наша история. Много было разных моментов, разных процессов. И хороших, или и плохих. Вот неоднозначное восприятие истории, мне кажется, очень важно для нашего формирования. Почему важно? Потому что если мы или черной, или белой краской мажем, нам ничего не остается, как впадать в какое-то беспамятство.
Мне вот хотелось буквально два слова сказать. А где нашим детям или нашим родителям видеть хорошую модель семьи? Разве наше телевидение, наше кино показывает образцы вспомним старые фильмы, да, взгрустнем, но сейчас...
Ну, Наталья Вячеславовна, да. А простите, ну вот как было предложено, искать в прошлом идеал семьи. Разве семья Иосифа Виссарионовича не идеал? Отец, пьяный сапожник сбежавший, жена...
Отец, передовик, мать вкалывает на заводе.
Отец Иосифа Виссарионовича.
А, вы про его...
А что мы будем говорить про абстрактные советские семьи с плакатов? Первая жена, понятно, Сванидзе, вторая покончила с собой. Нет. Дочка уехала из России в Индию.
Сейчас ушли от темы, мальчик,
ну как?
Извините.
Нет, минуточку. Если человек говорит про Сталина и как было хорошо, то мы смотрим, один сын умер, покончил с собой в плену, потому что отец не хотел его знать, второй спился и тоже, в сущности, тем самым покончил с собой.
Ну, хочу вам сказать, что
счастливая советская семья.
Когда он сажал, когда Иосиф Виссарионович сажал матерей в тюрьмы, он до 5 лет не разрешал разделять матерей с детьми. Французская ювенальная юстиция отнимает детей в возрасте 7 месяцев, года, 2. Маше было 3 года, когда меня отняли у нее, и 4 месяца я вообще не знал, жив ли мой ребенок, как, собственно, и сейчас не знаю, жив ли мой ребенок. Поэтому Иосиф Виссарионович, не будем сейчас о нем говорить. Вспомним,
но он же детей в тюрьму с матерями отправлял.
Помним Марию Антуанетту, которой отрубили голову, и чтобы найти повод, ей сказала судья: мадам, вот у нас есть сведения, что вы неравнодушны к своему сыну. И она сказала: сама природа мне запрещает отвечать на этот вопрос. И он сказал: тогда вы обвиняетесь в том, что у вас к нему удушающая, захватническая любовь. Я, когда это прочитала, просто вздрогнул, думаю, боже мой, вот откуда ветер дует. Представляете, какие традиции ювенальной юстиции?
Говорила Наталья Захарова. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, профессор.
Добрый вечер. Мне вопрос к гостям, к вашим, отец Куртов. Такой вот, такого характера. Вот как ваше отношение к процедуре усыновления гражданами других государств, в том числе США? Вот недавно случай был, вот медсестра возвратила ребенка 7-летнего с запиской, вот всем известен случай. Вот ваше отношение, можно ли вообще говорить о ювенальной юстиции в нашей стране, когда чиновники наши торгуют детьми за это огромные деньги?
Да, Роман, во-первых, в данном случае были взятки или нет, неизвестно, так что давайте не возводить поклёпы так вот на всех чиновников сразу. Во-вторых, говорит Наталья Захарова.
Да. Вы знаете, мне известны случаи, когда российских детей здоровых усыновляли иностранные родители. И в частности, у нас есть несколько французских комитетов родительских, которые усыновляют наших детишек туда. Я, как патриот своей страны, абсолютно, и как психолог детский, абсолютно против усыновления наших детей за границу, потому что у нас очень немало есть родителей, которые не могут иметь детей, которые были бы рады их усыновить. Вопрос в том, что процедура усыновления ребенка, я знаю, что она у нас достаточно длительная, но во Франции, например, 7 лет родители могут ждать усыновления ребенка. Поэтому я против.
Спасибо. Это все-таки не совсем наша тема. Рустем Рамзиевич, если можно, в числе статистики, я не очень уверен, насколько достоверная, в защиту ювенальной юстиции есть такая, что каждый месяц в России гибнет 8 детей от насилия в семье. Это близко к реальности?
Статистика такая вещь,
да,
что кто ее собирает, тот ее и судит. На мой взгляд, дело в другом. Еще раз я возвращусь к своей идее. Если мы недовольны тем, как сегодня существует опека и попечительство, хотя я уверен, что в каких-то органах опеки есть нормальные люди, если мы недовольны тем, что скоро учителя будут бояться детей на уроках, и у нас не будет учителей, как в Великобритании, своих собственных коренных, если мы недовольны этой ситуацией, то мы можем обсуждать вопрос, как это изменить. Вот в этом вопрос. Если мы недовольны тем, что очень много семей не воспитывает своих детей, их надо укреплять. Потому что кроме семьи никто нормальное воспитание не сможет сделать.
А разве государство не лучше?
Нет, не лучше.
Значит, вот смотрите, с чем связан кризис ювенальной юстиции в Соединенных Штатах Америки? Почему знаменитые дела Голда в 70-60-х годах потрясли всю Америку, и Верховный суд разрешил направлять дела молодых несовершеннолетних пронужденных во взрослые суды? Потому что, в отличие от конца 19-го, начала 20 века, все взяло в руки государство. И оно стало решать, что куда помещать детей. При этом права и свободы, как у взрослых, не соблюдались. Детей направляли в закрытые воспитательные учреждения. И изменилась ситуация. Если раньше обсуждали вопрос не о учреждении, а об опеке и попечителе, то изменилась сама ситуация. Вопрос об учреждениях стал главным. Вот с этим был связан кризис ювенальной юстиции. Хотим ли мы повторять этот кризис? Нет. Но важно ли опираться на тот позитивный опыт, который есть в разных странах, и в том числе и России? Я 2 года участвовал в одном проекте с французскими ювенальными судьями. И вот была ситуация, когда мы там выступали, ну, там, рассказывали, лекции читали. А еще была кулуарная ситуация, где мы вот между собой. И для меня это была ценная ситуация, когда они рассказывали, ну, что значит не для микрофона, не для прессы. Они рассказывали, как они сами работали с детьми. И это для меня была очень ценная информация. И я увидел, что есть нормальные судьи, которые действительно озабочены воспитанием детей. И они очень много вкладываются в это. И среди французских ювенальных судей есть такие люди. Поэтому я не мазал бы ни черной, ни белой краской то, как существует сегодня в разных странах ювенальная юстиция. Единственное, могу сказать, что сама тенденция, эволюция, что слишком много учреждений со слишком многими специалистами, вот это, мне кажется, тревожное. Вот здесь бы я тоже подумал бы о том. И в последний вопрос. Я считаю, что дело не о том, что вводить или не вводить ювенальную юстицию. Дело в другом. Мы хотим, чтобы у нас изменялась наша система. Мы можем ее по-другому назвать. Мы хотим, чтобы у нас была другая система защиты семей и детей. Вот если мы хотим, то мы должны обсуждать, как она должна строиться. И для меня 100% она должна учитывать, что происходит в разных странах. Как и позитивное, так и негативное. И в этом, мне кажется, залог исследований и вообще интеллектуального ресурса.
Хотел бы добавить, что у нас все-таки есть свои традиции, понимаете, и сливать нам не самые лучшие образцы. Вы сейчас говорили о французских юристах. Хочу вам сказать, в 2004 году Франция занимала первое место в Европе по самоубийствам среди молодежи, по употреблению антидепрессантов и антибиотиков. Понимаете, 65 лет системы ювенальной юстиции, когда выросли поколения в этой системе, когда родитель, даже уже когда эти дети выходят, им 18 лет, не может к ним прийти, потому что дети вызовут полицию, это называется violation domicile, за то, что родитель пришел к нему в дом, это страшно. И хочу вам сказать, почитайте доклад Наваса и Катала, это юристы, которых Минюст Франции попросил сделать доклад о системе ювенальной юстиции. Он где-то примерно 200 страниц, печальнее ничего я не читала, потому что там названо фамильное семейное право Франции чудовищным.
Ну, Наталья Вячеславовна, почитайте Шекспира, Ромео и Джульетта. Это самая печальная повесть. У нас звонок из Москвы, Елена Борисовна. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой отец Яков. Вы знаете, меня началось вести от человека, который вот звонил, я не помню его имени, о Сталине и о сталинском режиме. Мне 83 года, я православная христианка. Я пережила все. И в доме, где мы жили, с родителями я жила, все эти самые были репрессированы, умные, замечательные инженеры, и детей отправляли тут же, отправляли в эти самые детские дома. Вот. Так что я все видела, как они цеплялись за этих, за платье матерей, как они плакали, рыдали, и их КГБшники ногами отталкивали. Так что тот, кто не пережил сталинщину, не имеет права вот так вот на свободе выступать. А я пережила. Я знаю, как это было, и знаю все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Елена Борисовна. 2 поправки. Право, конечно, человек имеет высказать свое мнение, и именно на радио «Свобода». Я думаю, что хорошо, что мнения сталкиваются. 2 поправка. Это были не КГБшники, это были НКВДисты. Вот. Но потом МВД некоторое время, МГБ. Но КГБисты позднее, чекисты. И еще раз скажу, действительно, кто не пережил, не имеет права. А вот человек пережил, значит, он жил в другом доме. потому что если кто-то арестовывал, кого-то арестовывали, то были те, кто арестовывал. И это были очень разные дома. Людей с голубыми кантами и людей без голубых кантов. И человек, который вырос в семье какого-нибудь лейтенанта ГПУ, мог действительно составить себе такую память о прошлом, что все было, вся полнота была жизни. Ну, для этой семьи это действительно так. У нас звонок из Москвы, Наталья Михайловна, уже видим последний. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас очень кратко.
Здравствуйте. Большевики с маньячным упорством разрушали институт семьи, интернаты, концлагеря, и все это было узаконено, это было уже ужасно. И материальная необходимость, да и закон о тунеядстве, вынуждали мать отдавать ребенка в ясли, что психически травмировало ребенка.
Спасибо, Наталья Михайловна. Рустам, если можно, это в заключение. На ваш взгляд, возможно соединить западные пути, западную концепцию прав человека с русской православной традицией, не повредив ни тому, ни другому?
Ну, во-первых, что значит соединить? Уже Россия является частью европейской системы. Сюда дела можно направить в Европейский суд. То есть Европейская конвенция. То есть мы уже нельзя говорить. Я бы сказал о том, что а что можно оживить и на какие традиции опираться, чтобы укреплять семьи. Вот это важный момент. И каким образом юридическая система этому процессу может помогать? Не разрушать, не травмировать, а помогать этому процессу. Поэтому очень много ресурсов сегодня в городах. Я даже знаю очень многие примеры, например, клубы семьи при подростковых клубах. При разных клубах места жительства собираются семьи, обсуждают свои проблемы. И так называемые дети, семьи в трудной ситуации собираются и что-то типа взаимной помощи делают. Вот такие небольшие микроорганизации, и, мне кажется, им могут поднять это все.
Говорил Рустам Максудов. Напомню, что вообще церковь сама именно так и создается, как собираются, обсуждают, и из микро, из семей возникает огромное тело Христово. В России, конечно, в 20 веке уникальная ситуация, потому что у нас сегодня, в России сегодня, большинство верующих, большинство православных, они из неправославных семей. И у них был конфликт у многих с родителями. В детском возрасте, в зрелом, люди приходили к вере, восставая против атеистического воспитания. Уже одна память об этом, я думаю, должна побуждать жителей России мягче относиться к защите прав ребенка, в том числе иногда и на духовный поиск, и на поиск собственного смысла жизни, потому что не зависимость от родителей, а все-таки зависимость от Бога и связь с Ним на первом месте. Вы слушали программу с христианской точки зрения, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о дедовщине в армии и других малоприятных, но важных проблемах гражданского общества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге.
Виновата граждан. Власть, виновата система.
Здесь всех участников войны. Жильем не просто в этом году,
но а во всем мире, который знает, сколь важно охранять источники.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.